Слава Господу! Спасибо. Вы не могли бы листочки раздать тут впереди? Пусть им кто-нибудь поможет, может быть. Слава Господу! У нас наступает интересное время, церковь. У Бога есть периоды сеяния, периоды жатвы. Наступает очередной период жатвы. Я верю, что скоро будет еще одна благословенная Латышская церковь. Уже над этим люди работают здесь, ходят, проповедуют, служат. Мы их поддерживаем, это наши друзья, мы их ободряем, чтобы на своем родном языке латыши могли слышать Евангелие. Это всегда легче, чем какие-то переводы организовывать. Я верю, что в нашу церковь придут еще люди, потому что у Бога есть время, когда Он призывает к себе людей. И это большое благословение. И вы знаете, кажется иногда, что другое время не важно. Вот время, когда люди приходят, это важно. А другое время, ну так, почему-то не приходят. Есть время сеяния, время возрастания и время жатвы. Всему свое время. Все время важно. Не всегда должно быть одинаково. Не всегда должно быть так, как мы привыкли. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, принимать новых людей. Готовьтесь их любить, за них молиться, поститься, потому что им нужна будет помощь. Когда человек приходит к Богу, он ничего не знает. Библия сравнивает нас с духовными младенцами. Я тоже, когда пришел к Богу около 20 лет назад, я ничего не знал. Я не знал, как молиться. Я не знал, как в церкви вообще себя вести. Что делать, что не делать. И у меня были хорошие друзья, верующие, которые встретили меня в церкви, помогли мне этому всему научиться. И была домашняя группа, куда мы могли прийти вместе, чтобы поближе познакомиться друг с другом, пообщаться, помолиться. Это было очень благословенное время. И я понимаю так, что людям, которые долгое время в церкви, им, может быть, не всегда будет интересно слушать какие-то вещи, азы, какие-то самые простые вещи, но для кого-то это будет очень важно. И вы знаете, я скажу так, чем больше я с Богом, тем больше я понимаю, что самые азы, самые простые вещи в церкви, они самые важные, они самые сильные. Бывает говорить что-то сложное, что-то очень умное, и кажется, так, такая красивая вот информация. Нет большого эффекта. Бывает, говоришь, простые вещи, думаешь, ну все их знают. И Дух Святой действует. И сегодня мы будем говорить о такой простой вещи. Эта простая вещь называется покаяние. Термины христианские частенько бывают заношены, запылены, как долго висевшая в шкафу одежда. Мы сегодня постараемся это слово вытащить из шкафа, выбить из него пыль, постирать, чтобы оно было чистое, чтобы оно было свежее, чтобы оно было понятное. Покаяние — это очень-очень-очень сильная вещь. Давайте мы обратимся к местам Писания, которые есть. Я раздал вам конспекты, чтобы вы могли повторить дома, посмотреть, поразмышлять. Пройдемся по этим местам Писания. и проанализируем, что такое покаяние, и кому оно нужно, и как это сделать, если нам оно нужно. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 стиха. Здесь говорится об Иисусе. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Мытари, грешники. В то время они считались изгоями. Иисус имел такой статус учителя в Израиле, потому что Он проповедовал Слово Божье. И другие учителя, которые тоже что-то проповедовали тогда, они старались не общаться с этими грешниками. Они старались не быть с ними, потому что в Библии написано, что человек, который вращается с грешниками, становится грешником. Человек, который вращается с мудрыми, становится мудрым. С праведниками становится с праведниками. Праведником то, что сейчас люди знают, что с кем поведешься, того и наберешься. Но Иисус, Он специально шел к таким людям. И церковь последнего времени призвана тоже идти к таким людям, ко всем людям. Давайте мы посмотрим дальше. Фарисеи и книжники роптали, они жаловались, они говорили, как ваш учитель может есть с этими грешниками? Он же испортится. Но Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Ты что хочешь сказать, Иисус, что на небе есть какая-то радость, связанная с землей? Да. Небо не безразлично смотрит на то, что происходит в этом мире. Бог знает, насколько далеко человечество отклонилось от Его курса. Несмотря на то, что Он посылал много милостей, много благословений, Он верно поддерживает все законы физики на месте. Библия говорит, что солнце всходит над грешниками, над праведниками. Он посылает дождь, чтобы могли жить. Люди все равно уклонились. Люди все равно отступили. Люди все равно ушли от Бога. Потому столько бед, потому столько разрушений. Потому что зло, оно порождает зло, и этого зла уже очень много в этом мире. Но небо ждет, когда же хоть один грешник поймет свое положение и покается в нем. И когда это происходит, на небе бывает большая радость. Дорогая церковь, мы хотим помочь Отцу радоваться. Мы хотим, чтобы на небе было больше радости. Давайте мы будем молиться за предстоящее служение. Вот будет евангелизация. Будем молиться, чтобы люди грешные пришли ко Христу. Тогда на небе будет много радости. Итак, на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Хотел бы я видеть, где есть 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Давайте мы посмотрим, в чем же нам надо каяться. Каяться, казалось бы, ну что мы такого делаем? Я хочу, чтобы мы глянули с вами послание к Ефесянам. Это у вас в конфетах нету. Просто послушайте, у кого есть Библия, откройте. Послание к Ефесянам. Посмотрим, как видит состояние человека Бог. Какие слова Он использует? Это послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Как видит состояние человека грешного Бог? «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Ой, какое слово страшное. Мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего. То есть люди живут как обычно. В этом мире все так живут. Это принято. Тебе трудно увидеть как-то, чтобы по-другому люди жили. Дети вырастают в такой атмосфере. Это просто обычно для мира сего. Но для уровня праведности, чистоты и святости это смерть. Это ужас. Смотрите, люди живут так, как обычно в этом мире. Этого достаточно, чтобы быть духовно мертвым. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Есть одна нерадостная новость насчет воздуха. Я не имею в виду его загазованность. Об этом многие знают. Дело в том, что действует в духовном мире дьявол. И он вкладывает людям злые греховные желания. Нам не стоит всегда обвинять человека в том, что он сделал что-то грешное, хотя мы несем свою ответственность за это. Есть князь этого мира, он рассказывает людям всякие злые вещи, стимулируя людей грешить. И люди делают так. Они думают, что это их мысли такие злые. И они думают, что им нравится. Третий стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». То есть нету исключений. Все жили так. «Исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Мы рождены, были на гнев. Потому что много делаем зла, настолько много, настолько привычно, что мы даже это не чувствуем. Но четвертый стих написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мы видим, что Бог имеет план для каждого человека. Он хочет нас вытащить из этой ситуации. И Он уже что-то сделал. Но для того, чтобы войти в это благословение, необходимо с нашей стороны покаяние. Итак, покаяние. Продолжим читать Евангелие от Луки, 15 главу, 8 стих. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Бог ценит нами. Бог любит нас. Он Отец всего человечества. И Он хочет найти. Найти тех, кто еще не с Ним. Найти тех, кто потерялся. И с нашей стороны этот процесс называется покаяние. Итак, Матфея, 3 глава. Начнем изучать с вами покаяние. Матфея, 3 глава, с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». И Бог с тех пор всем людям до пришествия Христа II говорит: покайтесь, потому что Царство Небесное близко. Вы можете войти, вы можете стать участником неба. Вы можете стать ребенком всемогущего Бога. Но для этого нужно покаяться. «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия: „Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему“. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожный на чреслах своих, и пищу его были акриды и дикий мед». Он жил отшельником. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Мы видим, что исповедание греха является одной из важных частей покаяния. Пока человек не понимает, собственно, в чем ему каяться, настоящее покаяние не приходит. Более того, я скажу, что по мере того, как человек, уже покаявшийся, пришедший к Иисусу, он ходит с Иисусом, он учится, он изучает Слово Божие, он все больше и больше видит вещей, в которых ему нужно раскаяться. И всякий раз, когда мы это что-то видим, какие-то недостатки в наших жизнях, нам надо их исповедовать, нам надо о них рассказать перед Богом. Нам надо попросить у Бога прощения. Мы видим, что вся, весь Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили, крестились в воде и исповедовали свои грехи. Это крещение, это было как символ того, что они погружаются в эту текущую воду, что вода смывает с них грехи, и они встают для новой жизни. Они хотели оставить свои грехи, получить прощение и жить по-новому. 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им». Фарисеи и саддукеи, вы помните, это были учителя закона. Это были люди, которые вроде бы должны были знать Библию. Это были умные, образованные люди. Кто-то из них был в суде верховном, кто-то из них был в политике, потому что саддукеи тогда местной властью заведовали во многом. И Иоанн говорит им довольно-таки жесткие слова. Сказал им: «Порождение ехиднины». Здесь имеется в виду ядовитая змея. Не очень лестное определение. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Люди частенько апеллируют к своему прошлому. Они апеллируют к своим корням. Они говорят: папа у меня, там, например, православный или католик, или еще кто-нибудь, там, бабушка, дедушка верили, и вот у нас эта традиция. Хорошо, что папа. Вот у них был знаменитый тоже человек в родословной, Авраам, праведник великий. Это все хорошо, что было с твоими родственниками. Это все хорошо, что они вот верили в Бога, если они верили в Бога. Но Иоанн говорит, что каждому из нас лично нужно смотреть в свою жизнь. Мало просто иметь хорошее наследие. Необходимо иметь личное покаяние. Более того, он говорит: сотворите достойный плод покаяния. Как часто люди приходят в церковь просто, чтобы отметиться? Есть церковь, в которых можно просто поставить свечку. Это как галочка становится для человека. Не для всех, но для многих. Он как бы считает себя выполнившим свой долг. В церкви был, свечку поставил. Ну, если еще помолиться, то совсем хорошо. Иоанн обличает нас и говорит: люди, нам нужен плод покаяния, достойный плод. Я никогда не видел, чтобы, допустим, мы сегодня посадили дерево, например, яблоню, и через полчаса на нем появилось яблоко. Вы видели? Я не видел. Или там любое другое растение, можно себе представить. Ну, какое растение? Пшеница. Несколько месяцев. Бобы, по-моему, тоже несколько недель. Ни одно растение не приносит плода быстро. Нужно какое-то время. Человек должен созреть, человек должен измениться. Плод покаяния — это измененная жизнь. Иоанн говорит: мало просто прийти и покреститься. Мало просто прийти и отметиться. В церкви был, грехи исповедовал. Надо принести плод покаяния. Нужно взять в свое сердце, принять решение. Я хочу, чтобы жизнь моя изменилась. Я жил грешником. Я хочу жить новой жизнью. Я хочу жить праведной жизнью. Я исповедовал эти грехи. Я хочу уйти от этих грехов навсегда. Я хочу, чтобы они больше ко мне не возвращались. Достойный плод покаяния — это когда через какое-то время ты смотришь на человека, и ты видишь, что он действительно покаялся в своих грехах. Я думаю, что вы встречались с людьми, которые вроде каялись, а потом смотришь, что вроде ничего не изменилось. Это значит, не было этого плода. Он не вырос или не дорос. Нам нужен реальный плод. Потому что есть предупреждение. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. На небо, в вечную жизнь, не войдет грех. Иначе небо перестанет быть небом. Если на небо пустить таких людей, как Гитлер, там неба уже не будет. Если Бог в человеческом теле, Иисус Христос, был убит нами здесь, нашим грехом, то тем более на небе будет такая же война, если допустить грех. Поэтому грешника жизнь временна. Но мы можем покаяться, и мы можем получить вечную жизнь. Тогда вот эта секира, она не коснется нашей вечной жизни. Что такое покаяние? Покаяние — это не просто раскаяние или даже угрызение совести. Давайте мы посмотрим. Это Евангелие от Матфея, 27 глава. У меня здесь не написано точное местописание. 27 глава Евангелия от Матфея. Там рассказывается о печально известном апостоле. Он был близок с Иисусом. Через него действовала удивительная сила Божья. Но он решил, что он умнее Иисуса, и что он как-то поможет ему начать активные военные действия против властей, против римлян. Он решил подтолкнуть его, судя по всему, и предал его. Думал, вот сейчас Иисус столкнется с врагами и тут же начнет сражаться. Он не ожидал, что будет после этого, хотя Иисус его предупреждал. Смотрите, что произошло с этим несчастным человеком. Матфея, 27 глава, с 3 стиха. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись». Он не ожидал, что так будет. Он увидел, что Иисус осужден, и раскаявшись, раскаяние здесь было, «возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную». Глубокое сожаление о грехе. Есть? Есть. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Это не покаяние, когда человек просто мучается угрызениями совести. Особенно вот вы видите, что в случае Иуды они довели его до самоубийства. Это ужасная вещь. Это не покаяние. Это только сожаление. Что же тогда есть покаяние? Вот мы сейчас видели в русском языке два слова – покаяние и раскаяние. Оригинальный Новый Завет был написан на греческом. И иногда, чтобы понять значение слов, нужно посмотреть, что они значат там. Слово «покаяние» по-гречески означает, произносится как «метаноя» и означает «перемена мыслей покаяния». В Ветхом Завете использовалось другое слово «обращение» или «поворот». Например, «я иду так, как я хочу, я живу по жизни так, как я хочу, хочу – грешу, хочу – не грешу, я себе сам господин, я иду туда. Тут я понимаю, что мой путь приведет меня в ад, потому что все грешники туда попадут. Я понимаю, что мне нужно спасение. Я поворачиваюсь в обратную сторону, к Богу, и я иду к Богу». Вот это покаяние. Повернуться и идти в обратную сторону. Слово «раскаяние» – метамеломай. Оттуда меломаны произошли, наверное, из этого греческого слова. Сожалеть, жалеть, раскаиваться – это другое слово. Мало просто раскаиваться, нужно повернуться и идти к Богу. Давайте мы посмотрим Луки 15 главу дальше. В этой главе довольно-таки много говорится о покаянии. Так говорю вам, с 10 стиха, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И он привел притчу, пример настоящего глубокого покаяния. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. Вы можете представить себе, какое это было оскорбление, особенно в то время, когда были более традиционные взгляды, при живом отце требовать наследство. Это было огромное оскорбление. Но отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Для еврея, который вообще свинину не принимают, это было самый низший вид работы. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, чего ждет от нас Бог, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Покаяние – это и осознание своего греха, и шаги твои и мои к небесному Отцу. Полное покаяние – это когда человек осознает, что он грешник, и он хочет вернуться к Отцу. Этот младший сын, конечно, не просто так ушел от отца. Он думал, что жизнь будет веселее без него. Он думал, что можно не работать, можно жить как хочу, можно веселиться, тратить свое здоровье, тратить свои деньги на то, что мне нравится. И он ушел. И отец его не удерживал. Бог не удерживает людей, которые не хотят жить с ним. Бог дал нам свободу. Мы имеем выбор. Но он ждет. И обычно наша свобода, особенно если мы очень интенсивно ею пользуемся, приводит к голоду, приводит к проблемам. Но сын помнил, что у отца дома было хорошо. По крайней мере, он знал, что он может быть сытым. И он решил просить помощи. Он решил вернуться к своему отцу. Без Бога мы не сможем вылезти из наших проблем. Мы не похожи на барона Мюнхгаузена, который может за косичку себя из болота вытащить. Это сказка. Я хочу привести вам один пример, одну иллюстрацию. Это записано в послании Иакова. Давайте мы откроем в Писании послание Иакова. Тоже в ваших конспектах нету. Насколько нам нужна помощь вообще с грехами? Кажется, что там, я стараюсь сам не грешить, все будет нормально. Давайте мы посмотрим Иакова, 3 главу. С 1 стиха почитаем. Здесь уже даже к верующим говорится. Так что для всех это правда. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Знаете, я очень немного видел людей, которые никогда не согрешали в словах при мне. Я не уверен, что они не согрешали вообще. В слове очень непросто не согрешать. Библия называет человека, который может в словах не согрешать, совершенным. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. То есть, управляя ртом коня, наездник управляет всей его жизнью. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Мы знаем, что наш язык, он делает очень много. Мы можем быть сильными, умными, здоровыми, много всего хорошего иметь. Но если мы что-то ляпнули своим языком, это может нанести нам большой вред. И наоборот, бывает, человек, он вовремя сказал нужное слово, и это изменит жизнь его или изменит жизнь окружающих. Язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Я думаю, всем вы были в цирке. И всегда было интересно посмотреть, как это дрессировщики с какой-то тоненькой палочкой гоняют больших львов. И те слушаются. Бог дал людям способность дрессировать любое животное практически. Есть, конечно, исключения, но в принципе. Если не дрессировать, смирить каким-нибудь силовым путем. Но наш язык мы сами укротить не можем. Сколько ни старались, сколько ни пробовали, мы не можем. И он исполнен смертоносного яда. Представляете, какая это опасная штука. Контролировать не можем, еще ядовитый. Вот как скажешь человеку, на всю жизнь запомнится то, что сказал. И Библия говорит, что нам нужна помощь. Библия говорит, что нам нужна помощь Отца Небесного. Что же происходит с человеком, когда он понимает свою необходимость в изменении жизни, понимает свою необходимость в помощи? Вот как сын блудный, он понял, что все, нищий, в лохмотьях, еды нету. Где ответ? Он вспомнил отца, он пошел к нему. Вернемся в Евангелие от Луки, 15 главу. Встал и пошел к отцу своему. Вот это уже покаяние. Пока человек просто сожалеет, как Иуда, о своих грехах, это еще не покаяние. Когда человек идет к Богу, это уже покаяние. И смотрите, когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Удивительная картина. Богатый отец, обиженный младшим сыном, но он любил своего сына, и он постоянно смотрел к горизонту, не идет ли его сын. Отец Небесный ждет каждого человека. И когда он увидел его далеко, он не стал более ждать, он побежал к нему. Очень часто человек только делает какие-то шаги к Богу, только просто вот хочет узнать его, хочет найти его, и Бог открывается. У кого так было? Я думаю, у многих из нас так было. Бог открывается, и Бог показывает. И Он показывает, что он любит. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Несколько мыслей. Смотрите. Во-первых, сын хотел попроситься в наемники, но отец не дал ему договорить. Достаточно было, что он согрешил. Отец не дожидался, пока сын станет чистым и святым. Он не сказал: «Так, сначала в баню, отмыться, отпариться, потом дадим тебе одежду получше». Он сказал сразу: «Лучшую одежду». Одежда в Новом Завете — это символ праведности. Ты только идешь к Богу, ты только проявляешь желание отвернуться от своей старой греховной жизни к Богу. Он предлагает тебе в подарок незаслуженную праведность Иисуса Христа. Иисус Христос прожил чистую, незапятнанную жизнь, которую невозможно сравнить с жизнью ни одного человека. Он выполнил все заповеди, все требования Божьи. И он заслужил единственный, заслужил звание праведника, заслужил вечную жизнь, заслужил все хорошее. Но за тебя и за меня он пошел на Голгофский крест вместо всего этого. Он позволил, чтобы римские солдаты его убили. Он позволил, чтобы еврейские власти его судили. Не потому, что они были сильнее или они имели какую-то власть, но потому, что он хотел понести наказание за твой и за мой грех на кресте. И он его там понес. И он расплатился за то, что мы натворили. И потом он воскрес из мертвых. И он предлагает нам новую жизнь, он предлагает эту новую одежду. Он снимает с кающегося грешника его лохмотья и дарит одежду праведности. Он дает перстень на руку. Это власть верующего. Ты можешь приказать врагу уйти, и враг уходит. Он дает обувь на ноги, чтобы ты не поранился в духовном плане. И он устраивает пир. Мы видим, что большой пир устроили. Откормленный теленок — это много мяса. Он устраивает пир, и он дает радость, и он дает веселье. И смотрите, что он говорил: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил». То, что мы в Ефесянах читали. Мертвый по преступлениям и грехам. Как так? Мы вроде шевелимся, вроде живые. Смерть — это отделение. Когда дух уходит из тела, тело умирает. Другой пример. Муж уходит от жены, семья умирает. Согласитесь, взаимоотношения умирают. Человек уходит от Бога. Это смерть духовная. Мы в основном все родились в таком состоянии уже. Наши родители уже не были с Богом так, как должно. Мы не искали Бога. Но пришло время, и Бог посылает нам слово. Он говорит: «Приди к Небесному Отцу. Приди в планы Божьи. Вернись к вечной жизни. Только у Бога вечная жизнь. Только у Отца Небесного есть вечный смысл жизни, есть спасение, есть праведность, и все духовно ценное есть только у Отца Небесного. Вне Бога, вне Его Царства, вне Библии этого нету. Вне мы можем только тратить, как младший сын, тратить свое время, тратить свое здоровье, тратить свои силы. С Богом мы можем жить. Не просто жить на этой земле, жить вечно. Духовная смерть приводит человека в ад и вечное осуждение. Покаяние воссоединяет человека и Бога вместе. Покаяние — это означает ожить к вечной жизни. Покайся. Давайте мы будем молиться. Я попрошу всех закрыть глаза. Иногда нам кажется, что у нас в духовном смысле все в порядке. Но я хочу, чтобы каждый из нас оценил сейчас свою жизнь. Есть ли у нас тот плод покаяния, которое началось, когда мы пришли к Богу? Есть ли у нас тот результат покаяния? Если нету, нам нужно снова покаяться. Нам нужно снова обратиться к Богу за помощью. Значит, где-то мы остановились. Может, мы пошли правильным путем, где-то мы остановились. Нам надо идти к Богу дальше. Если кто-то еще никогда не обращался к своему Небесному Отцу, сегодня вы слышали принципы Божьи. Сегодня вы слышали, что Бог говорит о нашей нужде в покаянии. Я предлагаю и той, и другой категории людей помолиться молитвой покаяния. Она будет простая, повторяйте за мной. И прошу всю церковь тоже повторять за мной для поддержки, чтобы все слышали слова. Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я понимаю, что я грешен. Я понимаю, что мне нужно покаяться. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Измени мою жизнь полностью. Очисти меня от всего нехорошего в прошлом, что было. Подари мне новую жизнь. Подари мне рождение свыше. Подари мне жизнь с Тобой. Здесь на земле и там на небе. Во имя Иисуса Христа. Я прошу, чтобы вы еще закрыли глаза, не открывали пока. И знаете, иногда человека обличает сердце в каких-то конкретных грехах. Нам не нужно знать эти грехи. Но Бог хочет услышать, чтобы вы рассказали Ему. Можете шепотом, тихо про себя как-то сказать Ему. Попросили прощения за конкретные грехи, за конкретные вещи, за которые совесть гложет. И я говорю на основании Писания, что всякий исповеданный грех, он прощен Богом. Всякий грех, который мы приносим пред Бога, просим прощения, Бог прощает. Скажите Ему, за что сердце вас осуждает. Расскажите Ему те грехи, которые вы вспоминаете о себе. Пусть ваше сердце сегодня очистится от этих грехов. Небесный Отец, я славлю и благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Я славлю и благодарю Тебя за то, что Ты обновляешь наше покаяние, за то, что Ты выравниваешь наш курс, чтобы мы шли за Тобой, за то, что Ты призываешь других людей. Я знаю, что Ты призываешь всех людей покаяться. Я славлю и благодарю Тебя, Отец наш Небесный. Я прошу Тебя, действуй Духом Твоим Святым. Помоги людям произвести плод покаяния, результат покаяния в жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Знаете, я был свидетелем не только когда неверующие приходят, Бог устраивает праздник, иногда верующие приходят, но они тоже нуждаются, бывают, в покаянии, и Бог тоже устраивает праздник. Если сегодня вы приняли новое решение, я верю, что Бог изменит вашу жизнь. И сейчас я предлагаю молиться за нужды людей. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, будем молиться за ваши нужды. Да, пожалуйста, выходи. Перед этим давайте мы сейчас помолимся. Потом Вячеслав нам расскажет еще одно свидетельство. Если какие-то нужды, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимите руку, мы за вас помолимся. Давайте мы помолимся за Риту. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за Риту. Мы просим, чтобы милость Твоя и охрана ограда Твоя сопровождала их на всех путях. Благослови. Пусть ангелы Твои ополчаются вокруг этой поездки, Риты, всех детей во имя Иисуса Христа. Защити от всякого зла. Пусть дети не теряются, пусть они не болеют, пусть с ними не будет ничего плохого. Благослови проезд всех границ, чтобы было устройство, чтобы был мир, чтобы был покой, чтобы не было проблем. Устрой, Отец наш Небесный, им хороший отдых. Пусть все экскурсии, которые нужно будет пройти, будут удачны. Защити их от всякого зла, Отец наш Небесный. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, не стесняйтесь, если у вас какая-то нужда еще есть, мы еще помолимся. За исцеление можем помолиться. Кому нужно исцеление? За хорошо оплачиваемую работу. Отец, мы просим во имя Иисуса Христа, исцели каждого, кто имеет нужду в исцелении. Именем Иисуса мы связываем немощи и болезни в жизни каждого человека здесь. Уходите вон. Мы приказываем восстановлению прийти и наполнить тело каждого, кто нуждается в исцелении. Во имя Иисуса Христа. Восстанавливайтесь, будьте здоровы, укрепляйтесь, принимайте восстановление Божье в вашу жизнь. Мы просим, Отец Небесный, кто нуждается в новой работе, благослови, восполни по богатству Твоему славе Христом Иисусом. Отец Небесный, Ты видишь все нужды в церкви, все нужды людей, которые пришли сюда. Мы приносим к Тебе, кто не мог прийти, мы приносим Тебе все нужды. Мы просим, ответь, Отец Небесный, пошли спасение. Пошли восстановление, пошли исцеление, пошли Твое благословение по Твоей милости, по Твоей щедрости во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Хочу дать слово Вячеславу. Он хочет поделиться.
Я хочу, наверное, продолжить тему. Миша говорил о покаянии, вот, и я хочу поговорить о нашем сердце. К чему оно стремится, и к чему оно привязано бывает, и порой бывает не к тому привязано. Я хочу, чтобы мы открыли Писание и прочитали Лука, 18 глава. Луки, 18 глава, с 18 стиха. Очень интересная история. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Довольно хороший вопрос. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие. Итак, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Вообще интересно то, что он уже с юности все сохранил. Но самое главное, Иисус сказал, что твое сердце, как бы я думаю, что Иисус знал, что его сердце привязано к богатству. И он говорит: тебе одного не хватает. продать все, отдать нищим, следует за мной, и ты приобретешь сокровища на небесах. Да. И просто здесь видно, что его сердце, оно было привязано к богатству. И нам нужно смотреть за своим сердцем, к чему оно привязано. Также можем открыть вот про сердце, очень хороший стих сказано. Это Лука 12:34, немножко назад. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Если наше сокровище – это Иисус Христос, то там наше и сердце. Если мы к чему-то к другому прилепляемся, и это может быть не только богатство, это может быть какие-то, может, даже переживания могут быть даже больше, чем Иисус. Потому что если это больше, и мы не можем действительно выше поставить Иисуса, выше какой-то проблемы, выше каких-то ситуаций, выше каких-то забот, то это сокровище наше тогда не Иисус, сокровище наше вот эта забота. Нам надо быть очень аккуратным в этом плане. Вот, и еще хочу пару мест открыть. Это 1 Коринфянам 6:12. Можете записать, потом дома посмотрите. Я просто быстро пройдусь. Не буду вас. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот это вот то же самое, что нами только может обладать Иисус. Если что-то остальное больше обладает нами, то тогда мы не можем войти в это Царство Божие. Об этом Писание говорит. И, ну, как бы вот так. Вот такая мысль. Хорошо, принесем десятинные пожертвования Богу. Вот. И пусть наше сердце, оно будет только для Иисуса Христа. Аминь.